«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Я сегодня взял слово, которое звучало неимоверно сильно 30 марта. Я не буду его произносить, поскольку по-русски оно звучит неблагозвучно, но в английском означает что-то вроде «вызывать раздражение», «быть раздраженным». А если брать современный русский язык и сленг, то, конечно, это слово связано с глаголом «бесить». И тут есть градации. Есть подбешивать, то есть слегка раздражаться, и выбешивать – это уже быть просто основательно и истерически раздраженным. И вот Дональд Трамп в отношении стратегии Владимира Путина употребил выражение «это меня уже слегка подбешивает». Это вызвало, конечно, очень большое и сильное впечатление, поскольку никому было не ясно, как долго Дональд Трамп будет выдерживать стратегию Путина, которая направлена на то, чтобы бесконечно заматывать саму идею временного прекращения огня и мирного процесса, выставляя самые разные, все новые и новые условия, которые давно известны как кремлевские условия окончания войны, но применительно к инициативе Трампа они, как очевидно, не могли бы использоваться Кремлем, поскольку первоначальная, как все неоднократно подчеркивали, очень простая идея американской администрации заключалась в том, чтобы просто дойти хотя бы до простого шага – временное прекращение огня на 30 дней без предварительных условий. Такого рода решения широко используются в мировой дипломатии, в истории конфликтов, войн. И они не предполагают никаких масштабных условий, никакого углубления в историю конфликта, а предполагают просто временное прекращение огня. И вот 30 марта Дональд Трамп зафиксировал для себя, что Путин начинает его подбешивать. Что это означает? Что будет дальше? Да, разумеется, есть сценарии, при которых Дональд Трамп и администрация США может усилить санкции против России, может принять какие-то другие, близкие к этому меры. Но, собственно, не это даже главное сейчас, а главное следующее. Трамп создал довольно странную рамку описания происходящих событий. Если прислушаться, то мы видим, что все описание идущей войны в языке Дональда Трампа построено как некоторая моралистическая риторика. Потому что Трамп постоянно повторяет как мантру, и, как известно, это важный принцип трампистской политики, повторять одни и те же формулы настойчиво, ежедневно. Это уже проанализировали многие и правильно говорят, что неважно, эти формулы, они верны или нет, но важно, что с ними ты войдешь в историю. Именно с этими мемами, с этими высказываниями. И Трамп повторяет некоторые высказывания непрерывно. В том числе он непрерывно создает описание возможной сделки как некоторого морального события. То есть он говорит, мы продвигаемся вперед, мы постоянно продвигаемся вперед, но не хватает доброжелательности между сторонами, например. Или он говорит, что он постоянно говорит, что очень жалко, что погибают люди, гибнут люди, называет цифры потерь, которые не соответствуют реальности, но тем не менее он их называет. Он выставляет себя в качестве некоторого, так сказать, судьи в библейском смысле слова, который примиряет непримиримые стороны, возвышаясь над схваткой и являясь каким-то таким сверхисторическим судьей, обладающим моральным авторитетом. Трамп не описывает или избегает описывать реальные контуры возможного окончания мира, отодвигая их в некоторое будущее. само обсуждение этих реальных контуров, а добивается всего лишь эмоционального климата внутри переговорного процесса. Ну, многие скажут, что это некоторая тактика коммерческих переговоров, где надо сначала якобы достичь какого-то доброжелательства, взаимопонимания на ранней стадии, доверия друг к другу. Но подчеркнем, что урегулирование вопросов, связанных с войной, конечно, особенно в ситуации, когда ни одна сторона не потерпела поражение и не одержала победу, а речь идет просто о прекращении длящегося вооруженного конфликта здесь, вряд ли можно рассчитывать на то, что стороны будут более доброжелательны друг к другу, будут регулировать свое собственное отношение к этой сделке какими-то моральными соображениями. Нет, это другой порядок переговоров. И вот сейчас момент, когда, на мой взгляд, здесь сложилась вот такая ситуация. Дональд Трамп находится, как многие ожидают, в положении, когда он может хлопнуть дверью, выйти из ситуации и сказать, что я сделал все, что мог, стороны не продвигаются к согласию. Но при этом существует большая проблема. Если ее тоже все хорошо понимают, если Дональд Трамп такую позицию займет, то он окажется в некотором смысле слова в положении многих предыдущих, в том числе и демократических администраций, которые бросили тех, кого они защищали, в момент, когда это перестало быть выгодным. История этим наполнена такими эпизодами, и ближайший последний – это, собственно говоря, вывод американских войск из Афганистана. Трамп, и для него это болезненно, все это понимают, совершенно не хочет оказаться вторым Байденом. Он не хочет оказаться ни вторым Обамой, ни вторым Байденом. Для него это максимально болезненное сравнение. И поэтому просто бросить Украину и выйти из ситуации Трамп не может. Это первый важный момент, на мой взгляд. Второй момент заключен в том, что президент Зеленский, я бы сказал, неимоверно успешно маневрировал вот эти первые 70 дней с момента вступления Трампа в должность и с того момента, как Трамп начал интенсивно реализовывать программу быстрейшего прекращения войны. Зеленский соглашался на все. На самые сложные и неожиданные обстоятельства он согласился на сделку по редкоземельным металлам, он согласился на перспективу персональной встречи с Путиным и переговоров высших лиц Украины и России. Он, собственно, согласился на то, чтобы отодвинуть на переговорах вопрос о территориях, территориальный вопрос в сторону, то есть не обсуждать его, и так далее, и так далее. И при этом сейчас, получается, возникает ситуация, при которой Зеленский проделал со своей стороны всю необходимую часть пути и наткнулся вместе с Трампом на полное нежелание Путина временно прекращать этот конфликт, хотя бы временно. И таким образом возникает ситуация, при которой Путин получает единственную перспективу, а именно продолжать войну с большой интенсивностью в расчете на то, что пропущенный шанс на заключение хотя бы временного соглашения о перемирии и тем самым некоторые перспективы дальнейшего движения к миру в целом, пропустив этот исторический шанс сейчас, который был создан началом каденции Трампа, Путин оставляет только одну перспективу – долгой войны, изнурительной войны, действительно нового наступления и новой попытки добиться захвата всех четырех украинских областей по их административным границам. А далее, вопрос открыт. Будет ли дальше Кремль считать, что на этом можно остановиться, если и когда это получится, а это не получится. И если он не остановится на этом, то какова его дальнейшая цель? И из Москвы слышны голоса очень многих довольно влиятельных и близких к Кремлю спикеров, которые в ответ на мирную инициативу Трампа очень громко заявляют о том, что надо добиться полного разгрома Украины. И, собственно, Владимир Путин, выступая в Мурманске, уже после того, как Дональд Трамп сделал неимоверно доброжелательные и большие шаги в направлении Путина, он сказал, что Украину нужно дожать, а может быть добить. И теперь кремлевские медиа активно обсуждают конкретно, что означает дожать, а что означает добить. Вот на этом месте я бы сказал, что у нас страшная, но в то же время и не вовсе не отчаянная перспектива. Во-первых, существует и развертывается европейская поддержка Украины. Во-вторых, Дональд Трамп и Соединенные Штаты не смогут выйти из поддержки Украины. И в-третьих, что важно, Украина показала, что в течение 3 лет войны, что несмотря на все те тяжелейшие обременения, которые она несет в ходе войны, и несмотря на тяжелейшие испытания, которым подвергнуто украинское общество, а трудно себе представить какое-либо другое общество, в период после Второй мировой войны, которая бы так долго сопротивлялась в 3-4-5 раз превосходящему противнику и в военных, и в технических возможностях, и в ресурсах. Я думаю, что Украина, уже продемонстрировав это в течение 3 лет и показав, что именно сейчас, в этом кризисе, показав, что надежда на ближайшие перемирия не ослабляет оборону. Это довольно сильная ситуация, под знаком которой пройдет весь 25-й год. Спасибо. Это была программа «Опасные слова». Ключевое слово, которое вынесено в название, как я и сказал, не будем повторять вслух, поскольку наша программа 18+. Но мы надеемся, что дальнейшими шагами не только Дональда Трампа, но и всего глобального альянса поддержки Украины будет вовсе не дальнейшее развитие моральной риторики или эмоциональных высказываний, а меры по поддержке Украины. Спасибо, с вами был Александр Морозов и программа «Опасные слова».
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.